Возвращение блудного сына, святое семейство и Даная, Рембрандта, Мария Магдалина Рубенса, апостолы Петр и Павел Эль Греко, Мадонна Литта Леонардо да Винчи, статуя Венеры Таврической и Вольтер, сидящий в кресле. Мало найдется людей, которые бы не видели эти шедевры мирового искусства, если не в самом Эрмитаже, то на экране телевизора или на странице цветного журнала. Но далеко не все знают, где были эти и тысячи других сокровищ Эрмитажа во время Великой Отечественной войны, когда дальнобойная артиллерия обстреливала Ленинград, бомбардировки с воздуха повторялись из ночи в ночь, а до передовой было 14 километров. 70 лет назад, 7 октября 1945 года, от станции Свердловск-Товарная отправились два железнодорожных состава. Экспонаты и сотрудники Эрмитажа отправлялись домой после более чем 4 лет жизни в эвакуации. Единственное, что сейчас напоминает об этом, скромная мемориальная доска на фасаде Музея изобразительных искусств на Вайнера 11. В этом здании в годы Великой Отечественной войны хранились коллекции Государственного Эрмитажа. А началась эта история так. Первый эшелон, 22 вагона, 2500 ящиков, 500 000 экспонатов, среди них такие огромные, как рака Александра Невского и статуя Вольтера, прибыл в Свердловск 6 июля 1941 года. Над городом бушевала гроза, шел проливной дождь. Сопровождали эшелон, кроме охраны, 16 сотрудников Эрмитажа во главе с Владимиром Францевичем Левинсоном Лессингом, заведующим отделом истории западноевропейского искусства, а теперь директором филиала Государственного Эрмитажа на Урале. Потом был второй эшелон, в конце июля он тоже прибыл в Свердловск. С ним приехали еще 14 сотрудников с семьями, в том числе 11 детей. Как странно, Екатеринбург в стране и мире знают прежде всего как город, в котором убили последнего русского императора и его семью. Недобрую память оставил по себе Свердловск. Но ведь есть и такие яркие события в жизни города, память о которых стоило бы и хранить, и рассказывать о которых нужно было бы детям, внукам и гостям Екатеринбурга. Как ни странно, долгие годы большинство свердловчан понятия не имели, что в годы войны в их родном городе жили не только эвакуированные ленинградцы, но и сокровища мировой культуры. А в 80-м году журналист Заря Нуримаренко стала собирать материалы для телепередачи, посвященной этой почти неизвестной странице войны. Связалась с сотрудником Эрмитажа, доктором исторических наук Алисой Владимировной Банк. Алиса Владимировна была из первого эшелона. И в свои 75 лет в мае 1981 года она специально прилетела в Свердловск, чтобы рассказать телезрителям о том, как буквально за несколько дней в 1941 году ленинградцы подготовили к эвакуации всю экспозицию главного музея страны, 500 000 ценнейших экспонатов. И уже через 2 недели после начала войны они оказались у нас в глубоком тылу и 4 с лишним года хранились здесь, скрытые от глаз людских в тяжелых ящиках с загадочными для непосвященных шифрами. Вот фрагмент одной из тех передач, посвященных Эрмитажу в Свердловске, рассказывает Алиса Владимировна Банк.
Ну вот в условиях дежурств, в условиях хранения наших замечательных экспонатов, которые находились в ящиках, необходимо было поддерживать соответствующую температуру, без резких колебаний, которые особенно вредны для различного рода произведений живописи, а также предметов, сделанных из дерева и прочих. И вот поддерживать эту температуру было очень большой трудности.
Простите, я вас перебью.
Да.
Перебью для того, чтобы познакомить телезрителей с женщиной, которая как раз и помогала поддерживать эту температуру, так необходимую для музейных коллекций. Это Анфиса Петровна Никулина. Анфиса Петровна, вот вы и до войны работали тоже в котельной?
Нет, я работала кассиром с 35-го года до войны. А потом, значит, когда началась вот война, это вот директор нас, наша Альма Мартыновна картинной галереи, собрала и всем сказала, что с сегодняшнего дня вы, значит, не работаете уже. всех освободила. А троих вот нас, Сичкарь, Забоеву и меня, вот вы будете, останетесь у нас как на работе. Ну, мы ведь не знали, что это такое. Раз-то, ну, началась война, объявили все. В первый же день это знали, что время такое серьезное началось. Я тоже написала заявление Альме Мартыновне сразу, что меня увольте, я пойду на работу туда, где нужнее. Она мне сказала, говорит, знаете что, вы не знаете, но здесь вы будете нужнее, куда вы пойдете на работу. Объект этот будет у нас, ну, сказал, какого значения, и никуда я вас не отпущу. И так вот мы троем, Забоева, Сичкарь и я, всю войну, все 4 года, и с топщиками были, отапливали это здание, и сторожами, значит, сутки мы работаем, значит, в котельной, через сутки идем сторожить на проходную. Температура должна быть одинаковая. Было, конечно, нелегко. Труд, надо сказать, это был не женский. Уголь у нас не под это не предназначен был, чтобы вот хороший уголь и в нашу котельную спускать. Носили ведрами, как придется. Неоднократно нам помогали вот сотрудники Эрмитажа сами. Видят, что не справляемся, ведь температура должна быть одинаковая, ни выше, ни ниже. Начинаешь выгребать, снижается температура. Потом опять надо, значит, подбрасывать и одинаковую температуру.
Перебои были?
Перебои, обязательно.
Со снабжением?
Ну, да, наверное, а как же?
Температурой, температуру-то нельзя было.
Как же это? Конечно, перебои с углем. Там это трудно было достать уголь, да и не всегда он горит. Моторов в то время не было. А потом, значит, вынимали этот шлак из печей, из котлов, и выносили его вручную, из подвала подымали.
Анфиса Петровна, скажите, а вы знали, что находится в ящиках, которые вы, так сказать, вот, для которых вы поддерживали температуру?
Ну, потом мы уже знали. Но нам было это просто... Все мы заодно работали дружно, и нам люди помогают, и сдружились с ними мы просто как будь все годы вместе и заодно работали. И как трудно было расставаться, когда уже они стали от нас уезжать.
Из письма сотрудника Эрмитажа Татьяны Алексеевны Измайловой от 28 марта 1985 года. Я приехала в Свердловск со вторым эшелоном Эрмитажа. Он формировался с таким учетом, чтобы кроме музейных ценностей вывести женщин, научных сотрудников, имеющих детей. Я ехала с 7-летним сыном, Глафира Николаевна Балашова с 2 детьми, 8 и 2 лет. Нам подали специальный состав. На некоторых платформах стояли зенитки на случай обстрела поезда. Но путь прошел спокойно. Многое, конечно, стерлось в памяти. Помню лишь, что сначала нас поселили в общежитии какого-то института, а потом в проходную комнату на улице Сакко-Иванцетти. Отношение свердловчан к нам было хорошее, сердечное. Никто не жаловался, что его потеснили. Помню, читала лекции Нор Алмаши в госпиталях для выздоравливающих солдат, однажды прямо во дворе, на травке. Как хорошо они слушали. Мы жили новостями с фронта и сознанием, что бережем эрмитажные ценности – ну и, конечно, заботой о еде, топливе. Дали землю для посадки картошки. Посадили, но земля была торфяная. Как-то пошел паровоз, бросил искру, поле загорелось, вся наша картошка сгорела. Но никто не пищал. Зимы были суровые, с ветрами. Одеты были плохо. Очень радовались, когда выдали сапоги с деревянными подошвами и брезентовым верхом, а позднее необычайной величины валенки. Надо было еще и детей одевать. Что-то на что-то меняли, перевешивали. В общем, считали, что живем как все, делим невзгоды военного времени. Еще один отрывок из той записи 1981 года. Алиса Владимировна Банк рассказывает о директоре филиала Эрмитажа в Свердловске Владимире Францевиче Левинсоне Лессинге.
Надо сказать, что, конечно, роль Владимира Францевича Левинсона Лессинга была очень велика. И он себя неожиданно очень проявил во время всей этой эпопеи 4-летней. Это был человек очень такого академического склада. Даже, пожалуй, по его портрету это видно. Человек с относительными административными способностями, когда речь шла о мирном времени. Но когда на него возложена была такая ответственность, он проявил совершеннейшие чудеса, пробивая все, что нужно было для филиала, обеспечивая его вот с такими трудностями и топливом, и постами милиционеров, и пожарных, все, всем, что было нужно для жизни, замкнутой жизни нашего учреждения. Но всем известно, как жил тогда Ленинград. Вести о гибели близких приходили к нам все чаще и чаще. Наше занятие такой пассивной работой, как было дежурство, не способно было нас отвлечь от нелегких мыслей о судьбе близких, товарищей, родных. Владимиру Францевичу Левинсону-Лессингу предстояла работа, предстояла поездка в Москву для целого ряда организационных вопросов. И мы не знали, что он настоит на том, чтобы его допустили к поездке в Ленинград. Эта поездка была осуществлена под расписку, что он отвечает лично за то, что он туда поехал. Он туда поехал, не буду говорить о том впечатлении, которое произвела эта поездка на ленинградцев, живших в условиях блокады и впервые увидевшего товарища с большой земли. Об этом написано в некоторых книгах. Для нас же его поездка сыграла огромную роль. Вот в тех самых условиях дороги жизни он доставил нам необходимые нам научные материалы, наши рукописи, большое количество книг из нашей библиотеки. Он вел под руки наших родных, находившихся уже в крайней стадии дистрофии. Он, в сущности, пережил в малой форме все тяготы ленинградской блокады. Но, доехав до Свердловска, он слег здесь с воспалением легких, но мы зато получили возможность работать. Тогда начались наши лекции с диапозитивами, с фонарем. Тогда началась какая-то наша научная работа. Лекции в тех же госпиталях с диапозитивами имели исключительный отклик. Вот я лично никогда не забуду, как вскакивали раненые, иногда без одной ноги, на кровать для того, чтобы подключить арматуру, для того, чтобы можно было включить фонарь. Как они радовались нашим лекциям. Много откликов и благодарности от этих раненых мы тогда получили. Но это была не единственная лекционная работа. Некоторые из нас читали курсы в Свердловском университете, некоторые читали в Московском университете, который тогда был в Свердловске. Отдельные лекции читали в институтах, уже тематические лекции, помнится, в медицинском институте, в педагогическом институте. Наши трудности некоторые были сопряжены с тем, что не все руководящие товарищи в городе Свердловске полностью учитывали значение нашего учреждения, поскольку оно им представлялось мертвым. Они настаивали на том, чтобы мы организовали выставки. Вместе с тем Левинсон-Лессинг был связан приказом, что ящики могут открываться только для проверки, но не для показа, поскольку мы были все же, в общем-то, засекречены. И, наконец, под настоятельным таким нажимом, он осознал, что все-таки какую-то выставку сделать надо. И с разрешения Комитета по делам искусств была организована выставка «Военная доблесть русского народа», которая открылась в помещении сельскохозяйственной выставки. На улице 8 марта были показаны экспонаты, хранившиеся в наших ящиках. Целый ряд портретов из многим известных галереи 1812 года, работы английского художника Дау, к которому примкнуло несколько русских художников, работавших над этими портретами.
Юлия Кантор, доктор исторических наук, начальник историко-информационной службы Эрмитажа, прилетела в конце октября в Екатеринбург. Она приняла у автора этих передач, тележурналиста Заряны Леонидовны Римаренко, письма и фотографии сотрудников Эрмитажа, которых уже нет в живых, для музейного архива.
На протяжении многих лет и я лично, и Михаил Борисович Петровский искали, в том числе через наших екатеринбургских коллег, увы, совершенно безуспешно, в том числе коллег-музейщиков, пути. Мы знали, что были когда-то какие-то передачи, мы не знали, это фильмы или какая-то документальная хроника, запечатлевшие и наших эрмитажников, и ваших свердловчан-эрмитажников, мы их так все равно называем во время Эрмитажа, потому что это объединяющие все равно было, все эрмитажники, да? Что что-то было, и, может быть, были какие-то письма, но об этом мы не знали. Естественно, документы в архивах здесь, в ГАСО и в архиве современной истории, здесь я находила. Но это действительно переписка парторганов с филиалом Эрмитажа, филиала Эрмитажа с академиком Арбели или с Ленгорисполковым, это понятно. А как жила память, ну, есть же такое понятие, да, все-таки вот есть память документальная, есть память культурная, да, иногда они соприкасаются. Вот в Свердловске они, естественно, соприкоснулись. Мы искали пути, потому что мы хотели знать хронику, услышать голоса. Ну и мечтали, ну так, почти уже так уже, безуспешно мечтали. Может, есть какие-то письма или письменные свидетельства. Я нашла в свое время, причем в интернете нашла, газету 1 сентября, где была публикация совершенно неизвестного мне автора, о том, что была такая история. И была такая история, был человек, который заинтересовался, давно заинтересовался эрмитажной историей в Свердловске. Я здесь 3 года назад и 5 лет назад, приезжая работать в архив, пыталась найти этого человека, зная его имя и фамилию. Но коллеги как раз из Екатеринбургского музея изобразительных искусств, из Свердловской художественной галереи, говорили, что контактов нет и что неизвестно, было что-то, не было. И мы обратились еще, ну вот это была наша ошибка, мы обратились на Свердловское областное телевидение, предполагая, что пленки или хроника могли остаться, хотя бы какие-то фрагменты там. Но нам ответили, что там нет. Но действительно правда, потому что оказалось, что крошечные там минуты подсъемов к передачам, а сами передачи не сохранились, остались в архиве ВГТРК «Урал». Вот. Но самое главное, конечно, вот то, что казалось безнадежным, потому что не было понятно. Годы прошли, страна поменялась, да, Советского Союза не стало, люди переезжают в разные точки вслед за детьми, внуками, да все может случиться. Но вот вдруг абсолютно случайно протянулась нить, опять же, ну, на этот раз даже сложнее, даже не из Петербурга в Екатеринбург, а из Москвы в Петербург и Екатеринбург. И оказалось, что есть телепередача, сохранилась телепередача о Эрмитаже в Свердловске, есть... Вообще потрясающе. Есть, оказывается, письма, о которых мы не знали. И Михаил Борисович Петровский не знал. Я говорю это с полной ответственностью, поскольку мы с ним перед моим приездом сюда подробно, очень подробно говорили, и я проработала все, что было в Эрмитажном архиве, в том числе и рукописный фонд, естественно, связанный с войной. Ничего подобного мы не знали. И то, что Заряна Леонидовна это все сохранила, и вот так вот щедро в подлинниках передает нам, опять же, это потрясающий символ вот этого душевного и духовного родства. Вот неразрывный, он все равно неразрывный. Вот 70 лет, и вот 250. И вот еще один пакет я увожу документальных свидетельств этого родства, которое, конечно, это уже решено. Мы покажем в этом году на Днях Эрмитажа в декабре. Покажем эти письма, мы покажем фильм в Эрмитажном театре, который вот Заряна Леонидовна нам передает. Чтобы вспомнить, знаете, как было такое, чтобы помнили. Мы знали, что здесь несколько лет назад появилась мемориальная доска о пребывании Эрмитажа. Но мы не знали точно, кто начал всю эту историю. А это же очень важно, да, летопись пишется из фактов и имен. Точно так же так складывается, да, рукописи не горят, да. Они могут просто исчезнуть, так же, как и пленки. А как Эрмитаж, вот, 70 лет спустя после войны и 250 лет после своего рождения в 1764 году восстановил бы еще одну нить. Вот понимаете, это сегодня произошло, сейчас произошло. Но это же удивительно. Вот мы заканчиваем юбилейный, дважды юбилейный год, 250 и 70. И вдруг всплывает документальный пласт, абсолютно личностный еще при этом, опять же связывающий наши города и наши музеи. Вот такой негромкий, но принципиально значимый пласт, закрывающий еще одно белое пятно но вот которые в течение нескольких лет нам не удавалось, ну, прояснить, проявить. И вот так это просто все происходит.
Выясняется, что у нас до 80-х годов никто ничего не знал. Вот. А что в Эрмитаже и в Ленинграде? Как сохранялась память о пребывании здесь коллекции Эрмитажа?
Если честно, для меня очень странно и удивительно, что здесь мало знали об этой замечательной совершенно истории. Вот это то, что называется повседневным героизмом. Да? Мы привыкли знать и рассказывать о героизме аффекта. Да? Ну, лег на амбразуру, да? Потрясающая вещь. Мгновенная, да, прославляющая человека навсегда. А повседневный подвиг сохранения того, что является культурным кодом нации, это музейные ценности, ценен, я думаю, что не меньше. Потому что только благодаря тем людям, которые сохраняли в Ленинграде или в Свердловске эти вещи, сохраняется связь времен, прежде всего. Ну и культурная память, конечно. Для меня новость была, когда в какое-то время назад я приезжала в Екатеринбург работать в архивах, как раз узнавать детали и подробности пребывания Эрмитажа в Свердловске, что здесь это не на слуху. Потом это стало подтверждаться. Дело в том, что для человека, родившегося в Петербурге, даже неважно, с блокадной, так сказать, историей, потому что у меня бабушка первую блокадную зиму и трехлетняя мама пережили здесь, в Ленинграде, там, в Ленинграде, и были эвакуированы в марте 1942 года по Ладожскому озеру. Но не только дело в этом, в Ленинграде всегда знали, и в Петербурге знают, какой город навсегда стал духовным побратимом нашего города, потому что самое петербургское место на все времена – это, конечно, Эрмитаж. И когда два эшелона из Ленинграда уехали неизвестно куда, потому что знали об этом 3-4 человека, вообще 3, то было понятно, что то место, куда они приедут, и которое их примет и сохранит, навсегда будет связано узами с Ленинградом. В этом нет никакого пафоса, потому что ленинградцы, кстати, это удивительно, Эрмитаж всегда был местом, объединяющим людей самых разных политических взглядов и разных мировоззрений, и так и осталось. И вот это вот сохранение истории всегда у нас было важным. И еще до появления книги Варшавского Иреста «Подвиг Эрмитажа», знаменитый, все равно было известно, что Эрмитаж был в Свердловске, что он вернулся из Свердловска, что в благодарность Свердловску и свердловчанам подарены экспонаты именно как свидетельство общей памяти о сохранении экспонатов во время войны. Это всегда было. И сейчас это тоже продолжается. В советское время, в постсоветское, продолжается издание воспоминаний, дневников, документов, связанных с блокадой Ленинграда и с пребыванием эрмитажников в Свердловске. Поэтому это всегда живо. И то, что города... Ну, они же вообще города-родственники, это петровские города с небольшой разницей в возрасте, так сказать. И вот эти синхроны, да, получались. Екатеринбург стал Свердловском, Петроград стал Ленинградом, потом городам вернулись, слава богу, их исторические названия, и опять продолжается эта связь. Бог даст, в Екатеринбурге откроется центр «Эрмитаж Урал». Как вы понимаете, место, и сам город, и само место, то есть тот музей, который приютил нас в годы войны, станет этим самым эрмитажным центром.
Вот такая загадочная история, связанная с тем, как коллекция Эрмитажа уезжала в Свердловск. В интервью Михаила Петровского и в книгах, в публикациях, посвященных всей этой истории, не раз упоминалась вот эта загадка. Как быстро, с какой скоростью были собраны все экспонаты, что ящики... А их было столько же, сколько, соответственно, и экспонатов, то есть где-то, если я не ошибаюсь, получается больше миллиона, да? Причем все эти, значит, ящики, коробки, они же все были совершенно разные, под разные, и под картины, и под скульптуры, и под нумизматику, и под фарфор, и так далее, и так и под ювелирные изделия. И упаковочный материал, и коробки, все это было готово заранее. То есть это работа фактически не одного года получается. И, естественно, с учетом того, когда это происходило, что это были за годы, что какая-то была зачастую подозрительность, паранойя и так далее, это, конечно, могло восприниматься, если бы это было личной инициативой директора Эрмитажа, как некое проявление какого-то паникерства и так далее. И все равно вот для меня вот из этих вот упоминаний остается непонятным, был ли это указ сверху, что называется, или на свой страх и риск это была инициатива все-таки директора Эрмитажа.
Вот это очень хорошая формулировка, на свой страх и риск. Я бы сказала, на свое бесстрашие и риск академик Арбели принимал решение об упаковке эрмитажных вещей. Безусловно, понимаете, 22 июня – это воскресенье. Какие указы? В стране шок? Руководитель государства вообще 2 недели практически, как известно, да, это беспрецедентный случай в мировой истории, когда глава государства, когда начинается война, не выступает перед своим народом. Ни в одном веке, ни в одном государстве аналогов такого нет.
Нет, указ я имела в виду заранее, за несколько лет
до этого. Я понимаю, естественно. Соответственно, и в момент, когда началась война, коллапс государственный, никто ничего не знает. Значит, никаких распоряжений музеи не получают. Через несколько дней возникают документы, связанные с консервацией музеев, в том числе при Ленинграде, да, это резиденции императорские и великокняжеские. Никаких документов предвоенного времени, связанных с этапами эвакуации, с очередностью упаковки и, так сказать, системой. Что в первую очередь, что во вторую, по каким критериям это определяется? Ничего нет. Я просто занималась этим специально в архивах федеральных в Москве и в архивах федеральных и городских в Петербурге, и вот здесь у вас, в Екатеринбурге, чтобы понять вот эту вот картину, что, собственно, происходило. И есть документы, к сожалению, давным-давно рассекречены, но совершенно неизвестны, о том, что еще в 36-м, а затем в 39-м году, это совершенно понятные даты, периоды, музейщики и сотрудники Академии наук обращались в Наркомпрос и в партийные органы, и в Генштаб, вот интересно, что три адреса, с просьбой дать разрешение на пересмотр планов разгрузки, тогда не было слова эвакуация, был только такой эвфемизм, планов разгрузки музеев, находящихся в так называемой близости от границы. Соответственно, наибольший акцент и наиболее такие яркие просьбы исходили от ленинградцев и Дальнего Востока, совершенно понятные географические точки. И тем не менее, я нашла эти документы, ответы из всех трех этих структур пришли отрицательные. Войны не будет, особенно после 1939 года власть успокоилась. Соответственно, нечего что-то пересматривать. А вот если когда-либо война будет, то она, конечно, будет на чужой территории. Поэтому никаких указов или распоряжений по Наркомпросу или каким-либо другим структурам, подчиненным региональным, так сказать, исполкомам или РСФСР или СССР, не было. То есть те планы, которые были разработаны в 1936 году, остались без изменений. И, конечно, то, что происходило в Ленинграде, это совершенно особый случай. Но в Ленинграде пережили, в частности, Эрмитаж, пережил несколько эвакуаций. Была Первая мировая война, гражданская, а потом такая печальная репетиция во время незнаменитой Финской войны. Когда город в 1939-1940 зимой пережил вот эту близость в прямом смысле, в прямом и переносном смысле близость к войне, вот тогда в Ленинграде тоже так полулатентно стали понимать, что нужно готовиться, или, во всяком случае, что все может случиться внезапно. И в Эрмитаже сохранилось большое количество упаковочного материала еще с Первой мировой и гражданской, кое-что было с Финской войны, но... Вот к вопросу о тех же ящиках. Да не было миллиона этих ящиков. Ну, во-первых, увезли 2/3 из Свердловска, 2/3 эрмитажных экспонатов, но не каждый везли в отдельном ящике. Естественно, только огромные произведения ехали по одному, декоративно-прикладного искусства или изобразительного, такие как скульптура, а остальные ехали по нескольку единиц или даже по нескольку десятков, а нумизматика вообще сотнями. Но как раз ящиков-то было очень немного готовых. И самая большая трудность была в том, чтобы по форматам произведений срочно изготовить ящики. еще не просто ящики, а с держателями. Так, чтобы при долгом пути все понимали, что путь из Ленинграда будет долгим. И при возможных катаклизмах пути обеспечить максимальную фиксацию этих экспонатов. Для возвращения блудного сына был сделан отдельный ящик. Кстати, подключились как раз эрмитажники-столяры-краснодеревщики. И, в общем-то, благодаря их усилиям все было сделано суперпрофессионально и очень быстро. Есть в эрмитажных воспоминаниях эрмитажных ветеранов, блокадников, «Спасибо белым ночам». Можно было работать круглосуточно. Это июнь. Июнь-июль, это белые ночи. Все было сделано мгновенно. На помощь пришли сотрудники Академии художеств Ленинградского университета. Понятно, что всех, кто хотел, запустить не могли, но просто это было опасно, да, потому что в этой суматохе нельзя было допустить никаких случайностей. И тем не менее было очень много добровольных, честных, абсолютно помощников, которые помогли Эрмитажу так быстро собраться. Эрмитаж был одним из немногих или вообще единственным музеем, у кого как раз была разработана абсолютно усилиями самих музейщиков, заблаговременными усилиями. Разработана система как раз, что в первую очередь эвакуируют, что во вторую и что в третью. Потому что только через несколько месяцев после войны, документы об этом тоже есть, в Государственном архиве Российской Федерации, в Государственном архиве социально-политической истории, только через несколько месяцев после войны наркомпрос разрабатывает инструкцию.
После начала войны.
После начала, через несколько месяцев после начала военных действий, да, наркомпрос разрабатывает инструкцию о том, что в первую очередь наиболее ценные экспонаты, во вторую, значит, второй, так сказать, степени ценности, ну и третью, что останется.
То есть, если бы музейщики ждали этих распоряжений, то уехали бы эти эшелоны на несколько месяцев позже, получается.
Так, без всяких, если бы в тех регионах, где ждали, вынужденно ждали распоряжений об эвакуации, эвакуация – это не просто запаковать, это еще надо увезти, нужен транспорт, нужны грузовики, нужны вагоны и так далее. Так вот, уже нечего было эвакуировать, потому что немцы уже были там. Так произошло с многими городами, которые оказались под оккупацией очень быстро, уже к осени 1941 года. И если мы говорим, немножко уйду в сторону, но это принципиально важно, чтобы понимать, в какой ситуации находились музейщики разных регионов. Например, для эвакуации из Новгорода, которая была проведена достаточно быстро усилиями самих музейщиков, надо было бы более полутора десятков вагонов, дали два. Ну и вот то, что в них успели увезти, то, слава богу, было спасено, а все остальное нет. Со Псковом было еще хуже, потому что туда враг пришел раньше, из Прибалтики, да, когда Прибалтика уже к концу лета была вся занята, да и Новгород к концу августа уже был тоже под оккупацией, соответственно, Псков еще на неделю, с ним чуть больше недели раньше, та же самая ситуация. Понимаете, оказалось, вот война проявила и первые месяцы войны, даже первое полугодие войны, проявила совершенно ясно то, что во главе музеев, и не только во главе, а в музеях работали профессионалы, а во главе государства нет. Вот это абсолютно, вот понимаете, доказательная ситуация. И почему я говорю об Эрмитаже? Поскольку Эрмитаж знал, что в какой очередности готовить, то оставалось уже упаковав, получать разрешение на выезд. Соответственно, было сэкономлено несколько дней, что по объективным причинам другие музейщики сделать не смогли. Потому что, опять же, колоссальная проблема. Что значит самые ценные? В материальном измерении, в духовном измерении, как их градуировать? Вот иконы Новгородского Кремля, вот как определить их ценность, например, да? Фарфор в рублях? Как? Драгметаллы? Но как определить вот изделие из драгоценного металла, какова его ценность духовная для поколений? Или книга XVI века. Что будет первым, что вторым. И каждый музей вынужден был эту дилемму решать абсолютно самостоятельно, на свой, вот здесь уже действительно на свой страх и риск. В случае с Эрмитажем все было подготовлено к отправке вовремя. Но опять же, именно потому, что по отношению к подготовке к эвакуации разрешения на вывоз и транспорт появлялись с некоторым опозданием, вот третий эшелон из Ленинграда уйти не успел, потому что уже замкнулось кольцо блокады. Все вещи, оставшиеся в так называемой вот третьей очереди, сохранились в самом музее до конца войны. Причем после снятия блокады уже в 1944 году началась подготовка, и выставка была открыта. Как раз на эту выставку в Эрмитаже попали вещи, сохранившиеся в музее без эвакуации.
А вот как жил Эрмитаж в то время, как основная коллекция была здесь? И какой опасности подвергались бы вот экспонаты, спасенные здесь в Свердловске, если бы они остались там? То есть что там происходило у вас?
Опасность катастрофическая была, просто катастрофическая. Как иногда принято говорить, несовместимая с жизнью. Экспонаты ведь тоже живут, правда? Страшный холод, влажность чудовищная, стекла, забитые фанерой, окна, оконные проемы, стекла разбиты, забиты фанерой. Ведь в Эрмитаже работали 5 художников, приглашенных по решению Арбеле фиксировать раны Эрмитажа и эрмитажную повседневность. Кстати, это единственный в мировой практике случай, когда рисунки были признаны документальным свидетельством обвинения на Нюрнбергском процессе. Аналогов больше нет.
Фотографировать было нельзя.
Фотографировать было нельзя по законам военного времени. И, в общем-то, это как раз можно понять. Право на фото имели только военные корреспонденты и журналисты ТАСС. Естественно, понятно, что каждый день никто в Эрмитаж не приходил. И эта коллекция, кстати, первая коллекция рисунков Александра Никольского была издана в Эрмитаже в Ленинграде еще во время войны. Но что происходило в музее? Иний, абсолютная темнота, естественно, холод, который проникает всюду, разумеется, отсутствие света. До 1942 года никакого света в Ленинграде не было, потом... Это тоже еще одна эрмитажная линия, в прямом смысле линия. Свет в Ленинграде появился после того, как из Волхова по дну Ладожского озера протянули кабель. И тогда жизненно важные для обеспечения светом точки города хотя бы на несколько часов стали получать свет. Так вот, почему я сказала, что это эрмитажная линия. Никодим Туманов, разработавший с группой ленинградских инженеров, энергетиков, электроэнергетиков, эту уникальную операцию, которая очень много лет была засекречена, и документы по ней были засекречены, отец нашей сотрудницы, работающей в отделе западноевропейского прикладного искусства, Татьяны Никодимовны Косауровой, которая совсем недавно опубликовала дневники и документы, дневники своего отца и документы, которые по понятным причинам раньше не могли быть опубликованы, понимаете? Поэтому одна история, так сказать, цепляет другую. Что касается экспонатов, то есть воспоминания эрмитажниц, например, которые хранили фарфор. Когда весной 1942 года из разморозившихся после зимы труб водопроводных хлынула вода, она затопила подвальное хранилище фарфора. И вот хранитель, спустившись туда, обнаружил, что весь фарфор плавает, блюдца плавают, чашки плавают и так далее на поверхности. Ну, часть на поверхности, а то, что более тяжелое было, большая вероятность, что как раз не на поверхности. И тогда, это весна 42-го, в ледяной воде, в резиновых сапогах, которые, конечно, были совершенно бессмысленны, потому что они были практически по пояс в воде вынуждены, две молодые женщины, шаг за шагом, причем они еще вспоминали, что стараясь не поднимать ноги, чтобы не раздавить что-то, они собрали все. Более того, они собрали еще и большинство этикеток, чтобы опять не надо было заново идентифицировать экспонаты. Вот это к вопросу о повседневности. Такой была жизнь в Ленинградском Эрмитаже. И, конечно, вот эта нить не прерывалась, потому что была переписка между свердловчанами-эрмитажниками и ленинградцами-эрмитажниками. Хотя мы знаем, что истинного положения вещей о том, что происходило в Ленинграде, какая чудовищная смертность и какой голод, в общем-то, здесь не знали. Мы нигде в стране не знали, потому что героическая сторона Ленинграда и его жизни была известна, а трагическая до недавнего времени совсем нет. 3 раза менялась точка, в принципе, менялась точка эвакуации. То ли Новосибирск, то ли Сарапул.
Ну, то видимо, ли... они все-таки знали, что возможно.
Нет, я думаю, что это типичный вариант, абсолютно типичный, операции памяти. Если вы спросите блокадников, вот поверьте мне, я про такой эксперимент проводила, когда началась блокада, ну, естественно, все ответят 8 сентября, это понятно. Откуда вы узнали?
Угу.
9 из 10, если не 10 из 10. Скажут, как? Ну, объявили же по Ленинградскому радио.
На самом деле объявили 13-го.
По-моему. Да ничего не объявили. Объявили все в ноябре. Угу. Потому что если вы посмотрите по газетам, вам все время попадутся сообщения Софинформбюро Лазовского. Ну, там враг у ворот, защитим родной город, это все понятно. То, что город блокирует, это октябрь и начало ноября. То, что город блокирован, неизвестно. Более того, вот о чем вы говорите, 13 сентября была пресс-конференция для иностранных журналистов в Москве, и именно Лазовский сообщил, что заверение гитлеровского командования о том, что перерезаны все нити связи с Ленинградом, является типичной для, ну, для Геббельса пропагандой. Ну, с точки зрения военной, это, в принципе, можно было понять, тем более, что пресс-конференция была для иностранных журналистов, вот это как раз ясно. Но то, что в Ленинграде об этом категорически не говорили, и то, что ни в каких дневниках, ни в воспоминаниях, в документах этого нет. А в документах командования, тогда сначала был Северный фронт, потом он стал Ленинградским, это уже в сентябре. Кстати, именно когда Ворошилов стал командующим этим фронтом, вот как раз блокада и замкнулась. Нигде не имеет слова «блокада», оно появляется потом. Даже в военных сводках, когда круг уже замкнулся в прямом смысле.
Я правильно понимаю, что когда эшелоны отправлялись, буквально 2-3 человека знали о том, куда они направляются. Это академик Арбелис сам, директор
Эрмитажа. Из оставшихся в Ленинграде знала чуть больше, но уезжавшие были действительно трое. Начальник поезда, главный хранитель. И, конечно, Владимир Францевич Левинсон-Лисин, который стал директором Эрмитажного филиала в Свердловске. И, между прочим, на самом деле это очень правильно, потому что понятно, что экспонаты такой ценности, помимо бомбежек и опасности чисто военной, могли быть подвержены любым диверсионным нападениям и любым провокациям. Поэтому, конечно, никто не имел права знать.
Ну вот теперь о возвращении уже, поскольку сейчас получается юбилейный такой год возвращения Эрмитажной коллекции. Действительно ли, или это может быть какая-то, опять же, приукрашивание какое-то в советском стиле, действительно ли все абсолютные экспонаты, которые были, которые вернулись в Эрмитаж, совершенно не подверглись никаким, так сказать, повреждениям, и все вернулось в том виде, в каком уезжало?
Нет, это не приукрашивание, действительно. Ну, нельзя сказать, что все экспонаты вернулись в том виде, прямо вот, в котором они уезжали. Особенно те экспонаты, которые находились на постоянной экспозиции в Зимнем дворце и в Эрмитаже. Ну, совершенно понятно, что любая вещь, особенно хрупкая вещь, ткани, это могут быть костюмы, это могут быть ковры, шпалеры, все что угодно. Естественно, от хранения в темноте, от перепадов климатических, которые были объективно неизбежны, при том, что вот действительно все эрмитажники-старожилы говорят, что трогательная была забота, причем абсолютно единая забота, и эрмитажников, приехавших в Свердловск, и тех, кто им здесь помогал. Все по возможности старались сделать, как говорится, не на 5, а на 6. Это факт. Тут нет никакого советского преувеличения. Ну, естественно, вещи, которые в основном все эти годы, да, при постоянных круговых, так называемых, проверках хранились в закрытых помещениях, в узких ящиках, да, не проветривались, не высушивались, не обрабатывались. Естественно, какие-то повреждения получили, но это абсолютно не фатально. Фатальные повреждения, легко устранимые, что и произошло в течение первых же месяцев после их возвращения. И надо сказать, что очень быстро по возвращении в Ленинград была возвращена, извините за тавтологию, была восстановлена постоянная экспозиция, благо, теперь это кажется художественной метафорой, на самом деле это жизнь. Рамы остались на стенах, и потому очень легко было восстановить, ну, основные залы с наиболее известными произведениями.
Я читала даже, что во время войны было несколько экскурсий, когда старожил Эрмитажа, помня на память, какая картина была, в какой раме, водил то ли там курсантов военных, то ли кого, показывал и рассказывал о картинах, так сказать, виртуально.
Когда вышел фильм Александра Сокурова «Русский ковчег», и там есть эпизод, где по заиндивевшему в прямом смысле музею идет экскурсия. И в России, и за ее пределами, когда люди доходят до этого эпизода в фильме, говорят, ну это уж совсем уж такая метафора, уж такой перебор художественный, ну прямо уж слишком. Ничего не слишком. Это документальный абсолютно факт. Павел Филиппович Губчевский, хранитель Эрмитажный, находившийся в Ленинграде в Эрмитаже во время блокады, водил экскурсии для новобранцев и ополченцев, уходивших на Пулковские высоты. Это исторический факт. Причем интересно еще один сюжет, впрямую связанный, опять же, с вашим городом. Потому что несколько лет назад здесь вышла книга Льва Пумпянского «Эрмитаж». Лев Иванович Пумпянский, декан факультета искусств Ленинградской академии художеств, остался в Ленинграде. как преподаватель. Академия художеств частично была эвакуирована, часть преподавателей остались, и студентов, и занятия были, так же, как в Ленинградском университете шли занятия, в педагогическом институте. Он, посещая Эрмитаж, вот законсервированный, замерзший, или, как уже в новом фильме Сокурова «Франкофония», вот совсем новом, сказано, вмерзший в блокадную историю Эрмитаж, он приходил туда, имея пропуск, именно как декан факультета искусств, и ходил не просто по пустому Эрмитажу, он писал стихи о своих любимых картинах, о их сюжетах, о метафорах, о фабулах, и в том числе, что было колоссальной смелостью по тому времени, он писал стихи о тех произведениях, которых в Эрмитаже уже нет, которые были проданы сталинским советским правительством за рубеж. Он писал им посвящение некрологи. И это, конечно, еще один фактор эрмитажной летописи. Я почему об этом говорю? Что это еще одна нить, связанная с Екатеринбургом, Свердловском. Родственники Пумпянских с той же фамилией живут здесь у вас. И, собственно, они издавали эту замечательную книгу.
В советское время оно, конечно, не могло быть издано.
В советское время оно не могло быть издано. И вообще первая публикация была вот благодаря дочери Софье Львовне Пумпянской, ныне здравствующей в Петербурге. Вот, и она помогла опубликовать перед тем, как она передала все наследие отца в Петербургский музей, в Петербургский архив литературы и искусства. Вот она сделала первую публикацию таких стихов и писем Льва Ивановича Пумпянского в эвакуацию им. Он умер в 43-м году от голода.
То есть писем им сюда?
Они были не здесь, они были не в Свердловске, нет, они были в Вологде. Но вот письма, семья сохранила, естественно, письма. Последнее письмо написано им за несколько дней до смерти, причем это 43-й год, январь. Он пишет, что зима относительно легкая, и с питанием уже получше. То есть он тоже, естественно, не травмирует их. То дело не только в цензуре, хотя понятно, что цензура вымарывала любые правдивые слова о катастрофическом положении в Ленинграде, но тем не менее. Но вот это вот ленинградское ощущение, вот это очень интересно, ценности культуры. Это вот удивительная вещь. Где бы вы, даже в личной переписке, причем самых разных людей, сейчас в Ленинграде, в Петербурге есть, так сказать, это в хорошем смысле мода, публикации дневников. Этим занимается Музей обороны и блокады Ленинграда. Напомню, что он был создан во время войны в 44-м году, разгромлен в 49-м во время ленинградского дела, репрессированы и сотрудники, примерно 50% сотрудников штатных было репрессировано во главе с Львом Раковым, основателем музея, эрмитажником, и фонды, примерно 50% фондов, если не больше, 50% это минимум, было просто уничтожено. А остатки распределены по разным другим музеям, только что-то в спецхран, только что-то в другие коллекции. Возобновлен был музей, обратите внимание на даты, только в 89-м году. И дневники стали поступать туда сразу, в 44-м, и личные свидетельства. Значительная часть их была уничтожена. А потом, когда музей возобновлялся, в 89-м уже дети и внуки понесли сохранившиеся дневники ленинградцев. Так вот, в этих дневниках, а мне пришлось читать их много, самых разных, начиная, причем, между прочим, от, это очень интересно, от цензоров, которые вычитывали любую корреспонденцию, до академиков, все время звучит так или иначе рефреном «Вот город-музей, город-музей, мы должны сохранить вот это в Ленинграде, мы должны выйти туда». Это, почему это в переписке не пафосной, не предназначенной как раз для публикации. И вот это вот, вы знаете, когда Ольга Бергольц написала «Да будет мир и честь, Ленинград», это еще и об этом, безусловно. Чуть-чуть о другом, но тоже об ощущении. И мне удалось встретиться, это было уже много лет назад, с последними четырьмя оркестрантами первого исполнения в Ленинграде Ленинградской симфонии. 9 августа 1942 года она была исполнена здесь, в Большом зале Ленинградской филармонии. И мне удалось взять интервью вот у четырех человек, уже в 90-е годы, конечно. Так вот, интересно, одна из них сказала, Ксения Матус, скрипачка, что когда начали играть, вдруг страшный шум. Ну, они поняли, что это артобстрел или бомбежка. А на самом деле, это как раз была обратная ситуация, слава богу. Это знаменитая операция «Шквал» под руководством генерала, впоследствии маршала Говорова, как раз которая обеспечивала безопасность неба Ленинграда в период этого полуторачасового исполнения Ленинградской симфонии. Так вот, она, когда услышала этот шум, она говорит, мне страшно было от того, что я подумала, а вдруг мы не успеем доиграть, не дожить, а доиграть. Вот это очень такое ленинградское.
Вы слушали передачу, посвященную 70-летию «Возвращение в Ленинград», сотрудников и коллекции Эрмитажа. Прозвучали отрывки из архивной передачи Свердловского телевидения 1981 года и интервью с начальником историко-информационной службы Эрмитажа, доктором исторических наук Юлией Кантор.